На любую неполадку со своим здоровьем реагируешь, возможно, в этом возрасте там, или там, до 50 еще острее.
Ты вышел на пенсию, тебе не надо наконец-то ходить на работу, у тебя дети выросли.
В отпуск,
ты можешь поехать в отпуск. Нет, давай ковыряй с одной ногой. И вот тогда я курила сигареты, кальян, трубку, самокрутки.
Дофамин и никотин.
Привет, это подкаст «Дофамин и никотин» на платформе talkabout.ee. Тут я рассказываю о том, как наука помогает бросить курить. Я научный журналист Юлия Тислер, и до лета 2024 года я курила 15 лет и совсем не хотела бросать. К моменту записи этого подкаста я не курю уже 7 месяцев и радуюсь этому каждый день. Я знаю, как трудно даже подумать о том, чтобы бросить курить, не говоря уже о самом действии. А еще я знаю, как сделать отказ от курения не только эффективным, но и максимально спокойным и даже приятным. В каждом выпуске подкаста «Дофамин и никотин» я буду обсуждать разные аспекты отказа от курения. И сегодня со мной глава отделения кардиологии и довирусской центральной больницы Ольга Лобковская. Я обещала своим слушателям, что не буду слишком сильно давить, и никто не должен бросить курить прямо сейчас. Ну и вообще тема влияния сигарет на здоровье сосудов и сердца очень уж такая заезженная. Но, тем не менее, я пригласила сегодня тебя. И вот почему. Ты рассказываешь об этом как-то иначе, как-то полегче и как-то очень мотивирующе. Скажи, Ольга, ты сама когда-нибудь курила?
Да, я курила. Я курила достаточно много. Долго и много раз бросала, отказывалась, потом опять начинала. Если говорить именно про отказ от курения, вот у меня есть личная моя теория, я думаю, что здесь очень важно поговорить с собой честно и найти те психологические моменты, которые заставляют тебя курить. То есть у каждого есть причина, почему он это делает и почему он это продолжает делать. И вот в какой-то момент своей жизни я поняла, что, ну, хватит уже стесняться, что я того, что я курю. Я буду курить по полной. И вот тогда я курила сигареты, кальян, трубку, самокрутки, все что угодно и бесконечно. То есть тогда у меня была студенческая жизнь и тусовки, и это было постоянный никотин. Надо мной все время пару друзей смеялись, то, что столько курить, ну, просто уже невозможно. Вот. Возможно, говорю я, и продолжаю курить. Именно в тот момент я поняла, что, ну, то, если ты уже делаешь, ну, делай это уже вот так вот, по полной. И точно так же легко я от этого отказалась в один момент. Я просто перестала курить, потому что я поняла, что мне это больше не нужно, и больше даже не вспоминала про это.
А хотя бы в какой-то мере повлияла твоя профессия, ну, собственно, кардиология, то есть знания о том,
насколько... На тот момент
это...
я была студенткой. Да, конечно, это тоже играет роль. Ты начинаешь об этом больше думать, что, ну, как же, я же будущий врач, как же можно столько продолжать курить. Но, наверное, это не было на тот момент ключевым, правда.
То есть даже страшные истории и страшные примеры, и вот они так рядом. Для остальных-то людей они все далеко на самом деле. Но кто думает про сердце, про здоровье ног и так далее? Которые...
Я думаю, что на самом деле... Вот смотри, с какого-то момента пачки для сигарет стали украшаться вот всеми этими картинками, да? Человек каждый день покупает себе пачку сигарет. Я до сих пор встречаю пациентов, когда я им говорю, курение приводит к инфаркту. Они говорят, я никогда об этом не знал. Хорошо, когда этого не было написано на пачке сигарет, можно было сказать, я действительно это не знала. Но, по-моему, их клеят уже лет 10, да, и человек каждый день покупает. Это больше, я не знаю, 5000 пачек он купил за это время, и он говорит, я не знал. Вот можно настолько себя обманывать в этом во всем, понимаешь? То есть это не случится со мной, это не моя проблема, это про кого-то другого, это все, что заговор, пропаганда, все что угодно, но это не то, что я вижу каждый день, не то, что я читаю.
А насколько много, вот если обратиться к твоей работе, уже к практике, собственно говоря, насколько много и часто, скажем так, кардиологических проблем в Эстонии связано именно с курением? Насколько это распространено? То есть это прям каждый день ты встречаешь много пациентов, которые курят и у которых проблемы с сердцем, сосудами. Или это не так уж и много?
Смотри, я кардиолог, и я всегда всем говорю своим пациентам, курение – это мой личный враг, вендетта. Вот. Потому что если бы у нас не было бы курильщиков, наверное, все пациенты попадали бы ко мне лет в 80, а не там в 55-60.
Ого.
Вот, то есть, на самом деле, курение крадет от них вот эти 20 лет нормальной, здоровой жизни. Это говорит и статистика, на самом деле, и мои личные наблюдения за жизнью. Если говорить конкретно о статистике, у нас есть регистр инфаркта миокарда, инфаркта сердца. То есть, когда доктор выставляет диагноз инфаркта, первого или повторного, он или там секретари в некоторых клиниках заносит это все в единую систему, mm-hmm. через которую мы получаем эту статистику. Там есть определенные параметры: курит ли человек, курил ли он до этого, какие у него есть еще есть проблемы, там гипертония, диабет, все. Вот. И то есть таким образом мы получаем именно эстонскую статистику. И сколько у нас примерно получается инфарктов, эта цифра не сильно уменьшается за 10 лет. Они недавно сделали такой объемный 10-летний выпуск, где показали свою работу. Ну, 3000 инфарктов, грубо говоря.
Угу.
И их можно разбить по возрастам, пополам и по типу этого инфаркта. Первый он или второй. Точнее, первый и все последующие. Вот, тут не надо быть оптимистом, это будет еще один инфаркт когда-то. Значит, если у нас человек не курил,
угу.
то по статистике получается, что его первый инфаркт будет примерно 80 лет. А если он курил, то 60% будет меньше 65. Меньше 65, там неважно сколько, но уже меньше, то есть до пенсионного возраста.
И неважно, отказался ли человек от курения в какой-то момент или нет.
Это будет важно все равно, но mm-hmm. большинство людей мне говорят, я не курю, я спрашиваю, сколько, ну, как попал в больницу, столько не курю. Я говорю, молодец, это уже прогресс.
Ну да.
То есть, но по факту нет, да. То есть все равно большинство пациентов, которые у нас лечатся от инфаркта, и когда он получается вот в допенсионный возраст или рядом с ним, это люди курящие.
Угу.
И женщина, и мужчина. Я все время говорю, что курящая женщина приравнивается по своим рискам к мужчинам.
Угу.
Хотя по статистике женщина получает первый инфаркт, ну, может у нее это развиться где-то на лет 10 позже или 15, чем у мужчины. Если она курит, то это уже близко к рискам мужчины.
Ну, а здесь как играет роль именно статистически то, что женщины в принципе меньше курят, или то, что у женщин какой-то другой организм немного...
В принципе, женщин защищают до менопаузы их гормоны,
mm-hmm.
эстрогены все, да, все женские гормоны, поэтому их все риски ниже.
Mm-hmm.
Вот как раз в менопаузу происходит этот переход, когда их риски становятся независимо от курения, либо такие же, либо выше, чем у мужчин. У них резко вырастает там давление, холестерин и все прочее. Вот. Но курящая женщина по своим рискам будет, ну, примерно равна мужчине.
Mm-hmm.
То есть у нее тоже может быть инфаркт в 55, хотя обычно это очень нехарактерно.
Ну вот, кстати, это, наверное, один из факторов, который на мой отказ от курения когда-то сильно повлиял. Я в июне где-то попала к врачу, потому что у меня как будто бы там перед сном немного замирало сердце. Ну вот такие моменты были, я стала бояться, что а вдруг у меня с сердцем проблемы. Никогда не было, и вдруг вот такое чувствую. Врач меня успокоила, сказала, это, вероятно, связано с повышенной тревожностью, у меня такой непростой год был, но все равно сделала и анализы, и кардиограмму, кардиограмма прекрасная, анализы показали немного высокий уровень холестерина, врач сказала, ерунда, забей, поменяй немножко диету, там, не знаю, может, что-нибудь жирное до этого просто съела, но меня это немного так, ну, подстегнуло. Я уже себе прямой путь к статинам нарисовала, разумеется, ко всем этим лекарствам, увидела прямо, как у меня закупориваются сосуды. Я начала читать про то, как поменять диету, от чего отказаться. Ну и, разумеется, везде пишут о том, что диета все чудесно, бросьте курить. Ну нет, ну может быть, я все-таки нет. Не брошу курить, может, можно что-нибудь по-другому поменять. Там вообще ничего жирного никогда не есть больше, только яблоки и курить. Но ведь курение, оно же такое дорогое, такое родное. Вот как вообще механизм происходит? Почему курение, в принципе, влияет на здоровье сосудов?
Курение провоцирует развитие атеросклероза.
Угу.
То есть повреждение сосуда, когда в нем начинают образовываться бляшки.
Угу.
То есть, наверное, в нормальном состоянии, ну, с возрастом, скажем, годам к 80, у нас у всех будут какие-то маленькие бляшки, везде, по всем сосудам, которые есть во всем теле, да, mm-hmm. но они не будут настолько значимы. Или в какой-то момент они станут значимы, тогда будет какая-то проблема. Инфаркт, инсульт, там, не знаю, гангрена ноги. Но опять же, к 80, это, наверное, уже нормальное развитие, то есть люди стареют таким mm-hmm. образом, да, и у них появляется этот атеросклероз. Что делает курение? По сути, если представить себе сосуд, то, с одной стороны, я всем говорю, что это труба. С другой стороны, это труба, которая обладает своими собственными активными веществами. То есть сосуд состоит, стенка сосуда минимум из трех слоев, и вот внутренний слой эндотелий, он не просто слой, это активная вещь, это активные клетки, которые сами регулируют, как сосуд будет сжиматься, расширяться. Ты идешь в баню, и у тебя все расширилось, ты стала красная, да, ты потом замерзла, у тебя все сжалось, и тебе холодно, и когда ты отогрелась, тебя наоборот начинает больше, может быть, трясти даже. Вот, это все регулирует сосуды. И вот, собственно, эти механизмы нарушает курение. То есть сначала оно нарушает вот эту функцию эндотелия. Ну, так и называется, дисфункция эндотелия. Потом он сам начинает повреждаться. Это, как знаешь, тефлоновое покрытие. И до момента, пока ты его там не поцарапал, не испортил какой-нибудь специальной губкой, оно работает идеально. Да? На нем не пригорает ничего, на нем можно не использовать масло, и оно все такое красивое-красивое. Как только ты его начинаешь чем-нибудь шкрябать или мыть в посудомойке, вот у тебя нарушается эта поверхность, и вот тогда начинает пригорать. Казалось бы, кто испортил, ты или это тефлон просто сам истончился?
Плохой тефлон, конечно.
Плохой тефлон, не обязательно. Вот с эндотелием то же самое. То есть эндотелий начинает нарушаться, в нем начинают там образовываться какие-то, ну, грубо говоря, либо там, ну, как это можно сказать, впадинки или, наоборот, выпуклости, да? У него начинает нарушаться функция, он больше притягивает к себе клетки, которые на самом деле должен отталкивать, которые мимо проплывают. И тогда вот в эти места, особенно это очень хорошо заметно там, где сосуд делится, то есть на бифуркации сосуда, потому что там по-другому себя ведет жидкость. Ну, это как у нас любой, да, где происходит затор. Не в прямой трубе, а вот там, где она будет делиться. Вот сюда будет что-то скапливаться. И вот на этих местах начинают образовываться бляшки. То есть под этот эндотелий он плохо работает, он начинает к себе все притягивать. Туда же залезает холестерин. И вот он уже изнутри начинает формироваться бляшка. То есть получается, если ты уже изначально не испортил свой эндотелий, то этому холестерину туда труднее проникнуть, и всем остальным веществам туда труднее проникнуть. А курением, собственно, ты повреждаешь. Ты повреждаешь все сосуды в своем организме вот на таком тонком уровне. То есть, когда мне говорят, а можно почистить сосуды? Ну, как бы я им говорю, ну, с одной стороны, мы как бы можно назвать это условно процессом чистки, но с другой стороны, у чистки, если себе представить как ёршик, у тебя всегда есть физические свойства. То есть, у тебя ёршик должен быть по диаметру меньше, чем труба, в которую ты это засовываешь, да, иначе он просто не залезет. Вот то же самое с сосудами. Одно дело, у тебя сосуд диаметром там 3,5 миллиметра, это наши сосуды сердца, вот, то есть мы чиним сосуды 3,5 миллиметра диаметром, максимальное, которое мы можем починить, это 2, да, а, например, в сосуд 0,5 миллиметра диаметром мы просто физически залезть не можем. У нас нет таких методов, то есть это мы пока не нанороботы. А, но там же тоже повреждается.
И но вот они же менее важные.
Они, наоборот, более важные, потому что их больше. И когда человек, например, начинает что-то делать, по идее, его сердце начинает больше работать, ему нужно больше крови, а вот эти сосудики дать ему эту кровь не могут, они не могут расшириться. И тогда у него начинается боль, ну, которую мы называем стенокардией. И очень часто такое бывает, конкретно даже у женщин, сейчас расскажу почему, что большие сосуды у них, те, которые мы можем исправить, хоть как-то технически, они у них не повреждены или повреждены незначимо. А вот эти все маленькие, они как раз-таки, грубо говоря, плохо работают. И вот в этом случае мы даже особо ничего и предложить-то не можем своим пациентам. Несколько препаратов всего и все.
А сам пациент может что-нибудь сделать? Ну, если говорить там, хорошо, самое радикальное, понятно, отказаться от курения. Что-нибудь еще, чтобы быстрее восстановиться?
Ну, отказаться от курения – это, да, для того, чтобы просто затормозить этот процесс. Но в чем проблема-то курения, собственно, и в чем проблема этого нарушения? Почему люди так долго курят и так долго не бросают? Если бы у них сразу отваливалась бы рука или нога после там 10 затяжек, да, то, наверное, большинство людей бы все-таки бросало курить. Вот серьезно. Но так как это длится 10, 20 лет, 30 лет иногда, и только потом начинаются проблемы, а вот они уже начинаются, и большинство из них нельзя обратно откатать. Нельзя провернуть фарш обратно. То есть мы можем только замедлить этот процесс и дать эту надежду своему телу, которое восстанавливается до каких-то моментов. Но то, что уже случилось, нет.
Ну, то есть, допустим, если человек курит, предположительно, там, 10-20 лет, и у него еще нет никаких видимых причин, ничего у него пока еще не болит, то ему, условно, может быть, еще не поздно бросить курить, чтобы он...
Всегда не поздно, всегда не поздно. Это говорят все доктора, независимо от того, в какой области они работают. онкологи, которые лечат рак, даже рак легкого, говорят, бросьте курить, результаты нашей терапии будут лучше.
Угу.
Откажитесь от курения хотя бы на месяц до операции, и результаты будут лучше.
Угу. Ну да,
то есть даже такие мелочи, как бы вот они есть. И причем я все время это говорю, так как мы живем в мире доказательной медицины, и у людей всегда есть вопрос по поводу алкоголя и курения, и я им говорю, это два разных ответа. На курение ни один, ни одна специальность не говорит «чуть-чуть можно».
Угу.
Ни одна. Все говорят прям строго, нулевая толерантность. Нет, бросьте, прекратите, вы не делаете ничего хорошего, вы делаете только хуже. Любые наши методы будут против этого бессильны. С алкоголем по-другому. С алкоголем люди говорят, да, мы согласны, чуть-чуть можно.
Угу.
Вот. То есть настолько как бы разное. И вот какую ты специальность не возьми, ни в одной не будет написано «курение, пожалуйста, продолжайте».
Ну да, нет. Кстати, у меня вот большой опыт стоматологии был, как раз пока я еще курила, там и брекеты, и многие операции, и имплантации, и всегда абсолютно первая рекомендация, и до, и после, не курить. Нет, не надо, потому что это все сосуды, это все заживление, это все лишний спазм, зачем тебе это нужно?
Да. Более того, у меня, знаешь, что еще, если отойти немножко от сердца, меня всегда очень умиляют люди, которые... Например, женщины особенно, которые будут долго, упорно следить за там, своей фигурой, за своим лицом, там, использовать кучу дорогих кремов и курить.
Угу.
Почему? Потому что, на мой взгляд, это абсолютно противоположные действия, потому что я практически по каждому своему пациенту, когда он заходит ко мне в кабинет или я вижу его в больнице, ты можешь примерно угадать его возраст, и ты, так как ты их видишь много, ты уже можешь практически сразу сказать, курит человек или нет. Женщины выглядят старше, чем они есть. Вот, ну, хорошо, пока там тебе нет 45-50, ты еще молодой и красивый, вот, то это будет не так заметно, да. А вот уже старше, да, будет заметно. Обязательно будет заметно.
А какие признаки?
Кожа по-другому выглядит. Кожа более такая, она более морщинистая, все равно, она более уставшая, она более такая, как бы грубая, на мой взгляд, если ты можешь так описать.
Mm-hmm.
Вот. И даже видно, когда люди бросают курить, они приходят, они выглядят более свежее. Сразу.
Mm-hmm.
То есть абсолютно как бы те, кто долго курит, действительно очень заметно морщины, вот это все, это уже потом так легко не исправишь, естественно. То есть оно кожа более такая... Но она в определенном возрасте, мне кажется, она женщинам сразу плюс 10 лет. То есть абсолютно.
Ну да, многие на самом деле тоже говорят, что там пока тебе 30, ты куришь и ничего не замечаешь, и нужно обладать таким способностью к прогнозированию для того, чтобы понять, что сейчас-то ладно, еще, возможно, ничего особого и нет.
Это самое, а потом... Знаешь, это самая такая мысль, которую вот я сейчас тоже, я тоже буду делать свои пару лекций и запишу их. Самая главная мысль, которая расходится, видимо, люди не понимают, что хотят от них врачи. Значит, главный подход врачей сейчас, да, в любом, что бы ты ни знал, все равно все сводится к тому, для чего мы лечим эти болезни, любые.
Mm-hmm.
Ну, не когда тебе больно, да, а вот просто любая болезнь, которую мы берем, которую мы можем вот это, что-то с ней сделать, мы это делаем для того, чтобы человек дожил до 90 лет здоровым, красивым и неинвалидом.
Mm-hmm.
То есть наша цель... Не даже не до пенсионного возраста его довести, а довести его дальше, 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 без больших проблем, без больших потерь вот этого как бы качественных годов жизни,
угу.
Да? И, ну, здесь, конечно, очень сильно влияет менталитет самого пациента, потому что, понятное дело, что, например, у меня было несколько американцев пациентов, которые живут здесь в Эстонии, пенсионеры, да, и сразу видно, насколько люди... по-настоящему заинтересованы в своем здоровье. Видимо, потому что они сами за него платят. Да? Mm-hmm. То есть человек приходит, и первый вопрос, какой у меня холестерин, какое у меня давление, а что мне еще сделать, а вот это мой список, а давайте что-нибудь улучшим, а вот это ты. И он говорит, я хочу еще... Первый вопрос, когда он сказал, что мы вот его немножко починили, он сказал, на лошади можно кататься? Ему 75. Ему 75, его первый вопрос вот такой, потому что он хочет жить эту качественную жизнь, когда он уже дожил до пенсии. А у нас очень часто пациент мне говорит, мне 50, это уже достижение. Я понимаю, насколько тяжелую жизнь жил человек, если 50 для него достижение. То есть в нормальном, как бы, в моем подходе 50 – это ты молодой. У нас вообще-то молодость, мы говорим, пациент молодой – это до 70. Нормальный такой молодой пациент. Вот, то есть никакие там 30. 30 вообще должны быть все здоровые. То есть если человеку, в принципе, повезло с генами, в 30 лет, естественно, он не попадает никаким врачам, если это там не экстренная операция. Все.
Угу.
То есть у него не должно быть никаких болезней. У него и в 60-то должно быть только так чуть-чуть появляться, и тогда вот это вот должно быть. То есть все, что появляется до этого момента, это чаще всего либо тебе очень не повезло с генами, либо ты сам к этому шел долго и упорно.
Угу.
Да? То есть и вот здесь как раз курение вот это вот дает. И если конкретно идти по генам атеросклероза, то вот была очень интересная... Я думаю, что у нас тоже скоро будут такие статьи. Мы же собираем этот гений Варому, да? Вот британцы собрали свои гены и сделали, делают теперь по ним очень классные исследования. Так вот, значит, взяли гены, которые считаются, что связаны с атеросклерозом. Ну, их там, грубо говоря, там 250 штук, да? И посмотрели, насколько идет это разделение этих генов в популяции. Ну, и, конечно же, это все выстраивается в кривую Гаусса. То есть 80% mm-hmm. людей попадают в средние гены, которые попадают в нашу обычную статистику, в наши книги, грубо говоря, в учебники. То есть 80% людей обладают вот таким набором генов, которым что-то там добавляя или убавляя, ты получишь примерную среднюю картину. 10% обладают хорошими генами. Это те вот как раз те самые истории. Мой дедушка курил до 90, с ним ничего не случилось.
Да-да-да.
Повезло, вам повезло, значит, у вас, скорее всего, такие хорошие гены, что вам повезло. Но это 10%, а то и меньше, да. Вот, мы, как бы, мы, в принципе, даже знаем. Я даже иногда встречаю таких пациентов. Вот. И 10%, вот все про эти 10% забывают, попадают в ту часть генов, у которых инфаркт 35.
Угу.
И никто про это не говорит потом. Или там вообще еще что-то такое прям совсем, да?
Страшненько.
Страшненько, да? То есть, как бы про это не говорят. Про это не говорят, про внезапную смерть в этом моменте, да, от инфаркта, если это действительно доказано, что она от инфаркта. Или вот в эти, ну, мой самый молодой пациент, это 39 лет инфаркт. Это такой классический инфаркт, понимаешь? То есть тоже человек курит, там у него нет лишнего веса, он там занимается спортом, все делает, но вот и все, да? И как бы 39 лет. Ну, очевидно, в этот момент становится, что его дети должны задуматься. Потому что что показали эти исследования? Они показали, что, имея вот этот набор генов, все остальные факторы риска на эти гены начинают накладываться. То есть там гипертония, высокий холестерин, опять же, курение. И в случае плохих генов, вот это прям совсем обидно, эти риски не складываются, а умножаются.
Ага.
То есть умножить на 2, умножить на 2, и вот это все еще сверху умножить, да? То есть если бы это просто было 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2, тогда да. А тут это умножение идет, и это вырастает прям значительно. То есть если у тебя изначально плохой ген, о котором ты, правда, сейчас не знаешь, потому что мы не делаем этих исследований, но, возможно, через 20 лет каждый будет знать это, да? И тогда он может точно сказать, вот я могу курить, а вы нет. Вот. Или там еще что-то делать. Вот, то мы это узнаем ретроспективно. Но все равно 80% людей попадают в эту обычную статистику, где мы скажем, курящий человек обладает риском мужчины, например, первого инфаркта там, до 60 лет, там женщина чуть попозже. Все. Нет, ну, не пусть... курящий там вот в такой момент.
Да, но нужно еще не забывать, что не одно курение, есть еще и алкоголь, есть еще и переедание, есть еще это и лишний вес.
Они все одинаковые.
Много всего, это... и оно все накладывается.
Да, особенно повышенное давление, холестерин, это все вместе, потому что это все начинает включаться вот в этот круг атеросклероза. То есть так же, как и курение повреждает эндотелий, повреждает его функции, точно так же делает и давление. Только давление еще плюс поднимает это давление внутри этих сосудов, и вот, пожалуйста, им уже тоже как бы трудно работать. Туда же потом начинает этот атеросклероз, и вот происходит, ну, точнее, туда залезает холестерин, и вот у тебя уже образовалась бляшка. А я тут долго искала, какую бы сделать объяснение этой бляшке, что это такое. Почему они иногда там вот, почему мы можем сказать, вот мы, если бы сейчас, наверное, нам сделали там УЗИ сосудов, или, может быть, нам бы сделали где-то какую-нибудь большую артерию бы взяли, типа аорты, и посмотрели бы. Возможно, в нашем возрасте у нас бы тоже уже нашли какие-то маленькие бляшечки или там отложения этого холестерина, да?
Ага.
Но когда происходит катастрофа? Катастрофа происходит тогда, когда эта бляшка, вот она накопилась, то есть она, получается, покрыта такой, ну, слоем эндотелия и еще какого-то слоя, она такая фиброзная. И этот холестерин – это как начинка.
Ага.
А в какой-то момент его становится очень много, и он как вулкан так прорывается. То есть она… И это же происходит внутри сосуда. И в чем здесь самая эта проблема? Ну, смотри, когда мы режемся, у тебя кровь сама сворачивается. Ну, да. Очевидно. Ну, то есть ты ее зажал, и чем-то она постепенно сама свернулась. Почему? Потому что твои все вот эти сосуды, капиллярики, они получили этот сигнал, туда набежали тромбоциты, слиплись и сделали свою работу. Вот то же самое происходит внутри сосуда. То есть у тебя сосуд, там есть бляшка, и пока она не, вот это, не прорвалась, все плывут рядышком и ничего не замечают. А вот она прорывается, и для всех остальных сигнал, для, особенно для тромбоцитов, это сигнал: ого, мы порвались, срочно залепливаем. Mm-hmm. И они такие, пшт, и залепили.
Mm-hmm.
И вот у тебя внутри сосуда залепленный проход. Вот сюда кровь доходит, а туда не доходит. И вот все, что за этой пробкой, ну, начинает умирать без крови, все. И вот так происходит инфаркт, так происходит инсульт, так происходит там потом ноги эти без кровообращения и все прочее.
Так, вот давайте остановимся, потому что на том, как инфаркт происходит. Да, вот все это случилось, все эти ужасные процессы с сосудом. И получается, что какая-то часть сердца перестает снабжаться кровью.
Да.
И?
И ты испытываешь боль.
Ага.
Ну, примерно сразу за минут там 10 человек начинает, как это произошло, начинает испытывать очень большую боль. И в этот момент он обычно, если это настолько сильная боль, то он сразу вызывает скорую, потому что это та боль, которую невозможно ни с чем спутать. И, как правило, в этот момент еще что-то происходит. То есть это все-таки очень большое событие для всего организма. Его может кидать в пот, он может бледнеть, он может как-то, ну, так это вести себя, что он будет сидеть и не шевелиться, потому что он будет бояться. Некоторые даже моргать боятся, потому что это настолько страшно. То есть этот страх смерти, он сразу тоже возникает, и это один из признаков того, что это действительно что-то серьезное. Но боль бывает, особенно у неподготовленного сердца, это вот как раз-таки у молодых очень большая проблема, когда вот какая-то есть одна бляшка, и вот она порвалась, их сердце абсолютно не готово к тому, что оно останется без крови.
Ага.
И тогда оно дает вот эту сильную, очень сильную боль, и ее описывают очень люди по-разному. Вот один пациент мне очень понравился, он говорит: у меня такое ощущение, что у меня начали крылья расти только из груди, а не из спины. То есть это настолько сильная боль,
ага,
да?
Ага.
Кто-то говорит, это как будто тебе вот копье вогнали, и ты даже вдохнуть не можешь, ты ничего не можешь сделать, и ты боишься даже вообще просто пошевелиться.
Mm-hmm.
Вот. И в этом случае это даже хорошо, потому что тогда, ну, человек как бы не будь идиотом, он все-таки вызовет скорую, или кто-то, находящийся рядом с ним, вызовет эту скорую, и тогда запустится вот этот весь процесс, потому что, как правило, это говорит о том, что у него полная закупорка этого сосуда, и тогда на кардиограмме появляются характерные изменения. Mm-hmm. И вот на эти характерные изменения натренированы все медики, все. То есть тут уже никто чаще всего это не проспит. И тогда запускается волна сразу быстрого лечения вот этого инфаркта. То есть в любой больнице страны, в любом ЭМО ты приходишь, тебя... Причем в больших больницах это... Ну, даже и в нашей тоже это происходит так, что скорая звонит напрямую и говорит: мы едем с таким-то инфарктом, готовьтесь. Все, и все готовы. Все готовы, все знают, что им делать, и мы его быстренько отправляем как бы в больницу, где можно вот эту закупорку тут же пройти. То есть зайти туда таким маленьким проводком, расширить это все дело, поставить стенд, как бы распорку такую изнутри, и все, и дать этот кровоток. И по всем нашим руководствам это нужно сделать меньше, чем за 2 часа с момента того, как пациент обращается.
И тогда что?
И тогда кровоток восстанавливается, тогда повреждение инфаркта меньше.
Ага.
То есть крови все равно сердце получает этот кровь. Понятное дело, что какая-то часть сердца, которая, как бы, ну, грубо говоря, внутри будет, да, она умрет точно, какие-то клеточки. Но вот все и весь остальной вокруг миокард, он замирает, и он как бы, ну, такой замороженный слегка, и он не работает. А потом, когда ты им даешь кровь, он начинает спокойно работать. И вот такой инфаркт, несмотря вот на это все, он может остаться даже таким очень маленьким шрамиком, который вообще не повлияет на дальнейшую жизнь человека. Но это только в случае, если человек вовремя вызвал скорую помощь, потому что самая большая проблема происходит на этапе вот в этом вот.
Mm-hmm.
Здесь время равно миокард, абсолютно четко. То есть и нельзя придраться к работе медицины, у нас это все налажено, все сделано. Очень редко, когда происходят какие-то сбои в этой системе, в большинстве случаев человек просто стрелой на реанимобиле отправляется куда надо, и ему все делается, все это понимают. Проблема начинается тогда, когда человек: ну, я подожду. Ну, я не буду вызывать.
Вот есть же такая, тоже где-то слышала.
Ну, я через 3 дня.
Что молодые, да, что молодые чаще вызывают, вот ты уже объяснила, почему, что. Ну, и опять же, ты на любую неполадку со своим здоровьем реагируешь, возможно, в этом возрасте, там, или там, до 50 еще острее.
Конечно.
А когда тебе, там, не знаю, 75, ну, что-то заболело, да у меня всегда все болит. Ой, тут немножко сильнее заболело.
Ну, бывает или... такое, что эта боль не настолько сильная, но все-таки, mm-hmm. если человека расспрашивать про это потом уже, он все равно тебе, большинство говорят, что это не та боль, которая у тебя бывает обычно. Это не такая боль абсолютно. И она именно сопровождается вот этим страхом, потому что, ну, это, видимо, какой-то защитный механизм включается, что человек действительно чувствует, что... Он близок к смерти, вот, да. То есть такое.
А, есть... Тогда почему они не вызывают скорую сразу? Что они говорят?
Ну, ждут. Ну, зачем? Я думал, пройдет. Я думал, не надо. Я думал, что переболею. Я думал, еще что-нибудь там думал. Вот. Я думал, подумал, зачем мне в 2 часа скорую вообще дергать?
Какой кошмар.
Какой кошмар, особенно зная тех людей, которые приходят в Эмма с прыщиком где-нибудь в 2 часа ночи.
Наверное, это те же самые люди,
это,
да.
Нет, это разные люди на самом деле. Те, которые с прыщиком, те, да. Ты на них смотришь, как на... Да. Вам заняться нечем явно. Вот. Mm-hmm. А те, которым действительно надо, ну, как бы люди... Я не знаю, почему это необъяснимо. Возможно, это именно объяснимо тем, что люди просто не знают, что это может произойти. И здесь как бы должно быть просто просвещение этого. Mm-hmm. Того, что если у тебя такое случилось, ты должен быстрее действовать. И поверь мне, иногда мне приходится уговаривать людей, вот когда они поступают в приемный покой, я, конечно, понимаю, что они находятся в этот момент в таком стрессе, и они еще хотят всю продолжать свою жизнь делать из разряда, а вот мне там надо завтра куда-то там, а тут я прихожу и говорю, короче, вы остаетесь в больнице, у нас вот такой-то план, мы завтра делаем это, сейчас мы делали вот это, завтра мы будем вот это, после этого вот это, и, короче, на это минимум дня на 3, если все хорошо. Угу. Да? И тут человек начинает включать, что ой, у меня вот моя жизнь, она 3 дня эти никак не выдержит.
А у меня нет времени на это.
У меня нет времени, я не там припарковал машину, я не взял зарядку для телефона и все прочее. Тогда я их говорю: смотрите, вы не на обитаемом острове, это раз. У вас есть друзья, знакомые, приятели, которые, семья, жена, дети, которые принесут вам зарядку, тапочки. Что вы хотите, они вам все принесут. Не надо ради этого сейчас садиться за руль и ехать куда-то. И я им прям честно говорю, если вы умрете за рулем, потом ваша жена оторвет мне голову за то, что я лично отпустила вас в этом состоянии. Я говорю, вы что хотите? Как бы, чтобы она что, потом нервничала? Я ей скажу, а он хотел зарядку? Ну, ужасно. Понимаете, абсурд ситуации. Да, то есть, да, да, я говорю, она получит, она станет вдовой, потому что вы хотели зарядку. Поймите, это никому не понравится, в том числе и мне не понравится. Вот, поэтому вы остаетесь в больнице, и вы откладываете вот эти все дела на потом. Более того, ну уж без зарядки никто не умер, мы вам что-нибудь дадим в отделении. И точно так же мне приходится уговаривать, очень большие всегда проблемы, разговоры происходят с дальнобойщиками. Вот этих мне вообще хочется иногда просто задушить своими руками, скажу честно. Потому что эти люди прекрасные на своих фурах едут по тому же самому шоссе, что и я еду.
Да.
Едут, и честно мне говорят, я ехал, мне было так трудно, я ехал 6 часов из Сталина до Тарту.
Ага.
Мне было так плохо, и я ехал и продолжал это делать по самому загруженному шоссе, да? Угу. Я говорю, вы в своем уме вообще? Ваша машина столько весит, это раз. Вы хорошо сами умрете. Ладно, это ваш выбор. Но вы кого-нибудь с собой утащите за это, за все, да?
Непременно,
да. Непременно, да? Угу. И когда я им говорю, что у вас инфаркт, и вы остаетесь в больнице, это точно? Он говорит, нет, мне надо груз еще отвезти. Знаешь, я тогда использую вот прям запрещенные методы. Я говорю, во-первых, я сейчас позвоню в полицию и скажу, что вам нельзя садиться за руль. Mm-hmm. И с этого момента вы будете это знать. И если с вами что-то случится, в вашей фирме, в которой вы работаете, ни одна страховая не оплатит потерю этого груза, разбитую машину или еще что-то. Как бы. Потому что до момента, пока вы обратились в приемный покой, вы не знали об этом. А сейчас мы вам сказали, ваши риски умереть за рулем или что-то такое очень высокие. Если вы сядете сейчас за руль, вы разобьете эту машину, ваша семья, вероятно, останется в долгах, как в шелках перед вашей фирмой, в которой вы работаете. Могу позвонить вашему работодателю и сказать, вы хотите такие риски себе? Ну, необычно никто не хочет, как бы, да? И приходится такие методы применять, да? Ну, я говорю, нет, вы отсюда выйдете только пешком. Вы можете идти, это ваша жизнь, но за рулем вы точно не сядете. То есть, потому что я вызову патруль сюда, и все это ему объясню. Ну, как бы, меня за это не любят, конечно, в этот момент люди. Я говорю, ну нет, вы ездите по тому же самому шоссе, что и я, со своими детьми. Я не хочу, чтобы в меня впилилась фура, только потому что вы сам, ну, не понимаете этого. И таких людей очень много, на самом деле.
Помимо инфарктов, это, на самом деле, такая очень тяжелая тема про инфаркты и очень большая, но вот я вот просто думаю, что все равно на себя ее часто люди не примеряют, особенно более молодые. Да. Помимо инфарктов есть, ну, ладно, кожа, что-то еще, но есть еще и ноги те же самые. Вот ноги и курильщики, это тоже особая история, но об этом вообще никто особо не знает.
Ну, во-первых, смотри, ногами занимаются сосудистые хирурги, да, да, или инвазивные хирурги, которые, да, там не только операции делают, но еще через там артерии заходят туда.
Да.
Во-первых, они почти все, наверное, мужчины. Часть женщин, конечно, маловато, и мужчины как-то, в принципе, меньше говорят об этом. Во-вторых, ага, они хирурги, они... Ну, в принципе, меньше разговаривают, наверное.
То есть... Интересный такой инсайт.
Да, да, ну, то есть мне кажется так. Мне так я сложилась. То есть они делают свою работу, для них это важно, вот эта процедура, да. И, опять же, если сравнивать, например, у нас есть препараты, которые мы, собственно, вот после инфаркта мы хотим снизить холестерин, например, до определенного там значения. И, ну, мы выписываем эти таблетки, мы потом приглашаем этих пациентов, там, доводим это, пытаемся довести до ума. И нам сейчас дали биологическое лечение со скидками 100% от своей кассы. И доктор, который может, имеет право выписывать, это кардиолог, невролог и сосудистый хирург. Ага. И мы спросили у фирмы, а сосудистые хирурги выписывают эти препараты? Они сказали, не, еще пока ни одного. Потому что они просто этого не делают, они не проверяют. Они сделали свою работу.
Ага.
Ну и все, хватит. А с ногами тоже интересно. Я, видишь, просто сталкиваюсь с этим постольку поскольку. Но, насколько я поняла, если у нас боль в сердце, это все-таки причина тут же заниматься этой болью и, ну, сразу решать эту проблему как-то, да, там все. То с ногами так. Если ты там еще сколько-то можешь костылять, ковылять, ну, ковыляй дальше.
Угу.
То есть у них там очень такие значения, которые у них, вот, видимо, в гайдлайнах есть и в том, как я вижу, как по пациентам. Ну, например, если ты можешь 100 метров пройти без боли в ноге, ну, рано оперироваться.
Ха.
Лечись таблетками. Просто, да, если себе представить 100 метров в обычной жизни без боли,
ну, это ничего.
Ну, как бы ты на первый этаж не дойдешь, это будет больше метров, mm-hmm. да? Mm-hmm. То есть ты по коридору пройдешь, ты в магазин не дойдешь без боли. Ну, вы останавливаетесь там, подождите, пройдет и дальше идите.
Mm-hmm.
То есть это не повод тут же там ставить стенты, там менять это все, делать что-то как бы, да? А иногда это даже бывает там, я смотрю по своим пациентам, там 50 метров, им говорят, да не, ну нормально еще, нормально. Mm-hmm.
А вот если механизм взять, то здесь, по сути, такой же он, что образуется тот, да, самый тромб, да, в сосуде.
Образуется бляшка, падает, бляшка, это, да, все вместе, как бы, бывает часть, например, один какой-то сосуд закрылся уже, и ему попутно что-то приносят остальные сосуды, выполняют его функцию, да, просто у них очень большие сосуды. То, да, есть, и они высоко идут, их там можно между собой как-то соединять. Наши сосуды маленькие, как бы, с одной стороны, сосуды сердца и их кровообращение, оно немножко отличается от общего кровообращения, да, потому, да, что оно по-другому работает. Но принципиально все равно это одна и та же болезнь. Это атеросклероз.
Угу.
Ну вот просто когда, получается, сердце-то мы не можем отрубить, а ногу, в принципе, можно отрубить. Угу. Весь организм не умрет, если у него нога отрежется. То если уже вот нет этого кровообращения внизу, и это боли, это ничего не помогает. Если ничего не помогло, это открыть этот сосуд, ну, можем просто отрубить эту ногу и все.
Угу.
Она будет болеть фантомно, возможно, но там она не будет зато сгнивать. То есть все, отрезают ногу. Там, да, выше колена, ниже колена, как получится, как бы, да, обычно это все-таки высокая такая ампутация. Вот. И этого довольно много. Когда-то по статистике было, еще помню, в универе рассказывали, что это около 200 ног в Эстонии ежегодно.
Mm-hmm.
И это люди очень часто еще более-менее такие бодрячки, там 60 с чем-то, там 70 лет. Но вот, пожалуйста, представь себе жизнь без ноги. Учитывая то, что большая часть населения живет в городах, мы живем в каких-нибудь пятиэтажках без лифта, мы ходим сами в магазин, у нас нет этих, как бы, вообще
прислуги, нет,
прислуги, да,
да,
у нас маленькие квартиры, ну,
что, доставка есть,
маленькие, да, двери, это всегда узкие очень большие, да, узкие проходы, mm-hmm. это ты не зайдешь в ванну, ты не зайдешь еще куда-то с чем-нибудь, ты должен постоянно, как бы, ты должен это все полностью ремонтировать, получать себе вот эти широкие проемы mm-hmm. и все делать, да, и ты без ноги, то есть, ну, это существенное такое снижение качества жизни. Очевидно, что ты навряд ли эти люди будут там продолжать ездить на свой огород, сад и заниматься, и еще что-то делать. То есть большая часть, я даже знаю, что, вот, например, конкретно в Селомяе, часть таких людей, вот таких вот именно конкретно, вроде бы все остальное здоровым, просто у человека нет ноги, он живет в хольдекоду.
Угу.
Нормально живет все, как бы, ну, вот именно по той причине, что у него просто нет ноги.
Да. Ну, у меня дедушка, на самом деле. Вот. Он лишился ноги за 2 месяца до своей смерти. У него после этого началась сильная депрессия.
Ну, естественно.
То есть мы вроде бы привезли его домой, там все хорошо. Он в своем уме, но у человека начинается сильнейшая депрессия, и тут можно понять, почему. Опять же, мы от него бегаем с этими сигаретами еще, мы от него бегаем с алкоголем, тебе ничего нельзя, потому что таблетки и прочее,
здесь
прочее.
Здесь же понятно, что как только ты становишься зависим от других людей, в своей обычной жизни, даже чтобы просто встать, просто пойти в туалет, одеться, еще что-то сделать, ты зависим от других людей. Это очень сильно влияет на личность.
Ну да, и он был готов как будто бы терпеть эту боль, которая предшествовала этой операции, он долго терпел.
Потому что ты остаешься самостоятельным. Как только ты теряешь эту самостоятельность, ну, это очень тяжело морально людям, особенно если они в трезвом уме при этом. То есть, и, ну, как любому другому человеку здоровому. Вот. Это тяжелая проблема, об этом никто обычно не говорит, и люди как-то...
Часто про инвалидов, да.
Да, просто потому что, да, все забывают. И плюс это, опять же, это то, что когда мы предлагаем эти варианты, давайте мы вам просто отрубим ногу. Люди говорят, ну, как бы радикально, радикально подходите к ключевым вопросам. Вот, потому что, ну, сердце мы не можем отрубить, да, то есть так не получится, как бы. А вот это да. То есть,
ну, допустим, мой отец, вот он уже годами себе чистит эти сосуды за деньги, за большие деньги, там собирают всей семьей, там какие-то хирурги, там ему это все прочищают, прочищают бесконечно, но это все очень дорого стоит, потому что это не делается по больничной кассе настолько активно, как ему нужно, и продолжает курить, разумеется.
Это всегда, знаешь, иногда я приводила по пациентам аналогию. Вот у вас есть игра. Мы все когда-то играли в какие-то игры, кто-то до сих пор играет на компьютерах, да, и вот у тебя есть там фишки, и у тебя есть ты и твой враг. Враг мы воспринимаем как болезнь. Вот есть болезнь, есть вы, вам надо с ней бороться, доктор на вашей стороне. И вот у нас, какие у нас есть методы борьбы против этой болезни в этой игре? У нас есть таблетки, у нас есть какие-нибудь там стенты-шунты, которые мы можем сделать, то есть операции, вмешательства, еще что-то, и ваши конкретные действия. И вот этим своим курением вы, получается, постоянно подпитываете своего врага. И мне так и хочется спросить, вы на чьей стороне вообще? Мы с вами на одном фронте вообще воюем или на двух разных? То есть, и здесь всегда как бы я пациентам точно так же разграничиваю эту ответственность, что вот смотрите, я на вашей стороне. Моя задача — дать вам информацию, сделать вам все рецепты, там, объяснить вам это, сделать вам повторные приемы, какую-то такую создать, да, вот эту среду. Выкупите ли вы эти рецепты? Начнете ли вы это делать? Выкупите и начнете принимать как надо, там следить за этим, за всем, продлевать это все, это уже ваша ответственность. Я не могу на нее повлиять. Я могу вам только объяснить это. И вот в этом будет заключаться вот наша с вами борьба.
А вот если так поговорить про более широкое, я просто вижу, почти все, о чем мы говорим, упирается в том числе в какую-то неосведомленность, в халатность даже самих пациентов. То есть люди вообще даже думать не хотят о том, что их здоровье – это в первую очередь, в общем-то, их ответственность, больше ничья. То есть когда ты уже попадаешь к врачу, то да, там уже врач тебе поможет, расскажет. Но вот даже элементарно вызвать скорую, заметить за собой какие-то симптомы, перестать курить, перестать там чрезмерно есть, люди не верят в это. Вот с чего, по идее, вот в идеальном мире должно было бы начинаться просвещение о медицинских каких-то штуках. То есть это со школы должно быть? Или это врачи на каких-то начальных этапах могли бы там семейный врач
больше? Безусловно, это должно
больше
говориться уже и со школы, и сейчас об этом действительно много говорят даже уже в детских садах, да, про то, что там правила тарелки, как правильно есть, там меньше кока-колы, еще какие-то такие вещи. То есть это все равно говорится, да, там больше движений, больше делайте. Но во взрослом возрасте, естественно, ну... Есть у меня на этот счет свои споры с более таким даже поколением моих родителей, которые говорят, что мы не знаем, нам недоступна эта информация.
Ну как это?
Ну, я отвечаю точно так же. Ну как это?
Да.
Ну, в смысле? Когда, хорошо, не было интернета, возможно, надо было идти в библиотеку, чтобы узнать какую-то информацию. Но, простите, сейчас-то. Сейчас у нас есть просто... Ну, кроме того, что наше государство действительно делает для этого, хорошо, можно придраться там где-то по-эстонски, где-то еще как-то, но на русском тоже это все есть. На государственных порталах это все есть про то, что мы хотим от вас, да, от пациентов. Вот, но есть же и негосударственные вещи. Есть масса публикаций, есть книжки, есть YouTube, есть подкасты.
Да, TikTok, да, в конце концов,
всё, там всё это угодно,
есть.
Всё, что угодно, всё, что угодно. Я всегда провожу примеры, когда со мной на эту тему спорят, что мы не знаем, где искать и все прочее. Я говорю, слушайте, вот вы сидите передо мной, у вас смартфон, вы как-то платите за свои счета, многие из вас берут кредиты. Кто-то покупает машину. Вы машину точно так же будете выбирать? Слушайте, ну вы что, вот купите машину, которую вам просто так предложили, и вы даже ничего про нее не посмотрите, не узнаете, нет-нет. Вот просто какую предложили, такую и купите. Ну нет же, так же не бывает. Вы же просто потратите свое время на то, чтобы узнать, что это за машина, какое у нее там что-то, была ли она в авариях, еще что-то, а какие есть варианты, там, а какой банк мне даст на это кредит, а какой не даст, да, и вы выберете из своих денег исходящий вот наилучший вариант, который вам подходит. Даже ради этого съездите на другой конец Эстонии и где-то ее там купите, да, если она там где-нибудь в Валге продается. Но про сахар и давление вы то же самое прочитать не можете.
Возможно, машина — это что-нибудь вне моего организма.
Ну, правильно,
не
потому что
страшно,
ты за это платишь,
да,
свои деньги, ты за это платишь свои, свои кровные, ты будешь на ней ездить, и тебе будет это все как-то, ну, я не знаю, тешить твое самолюбие, еще какие-нибудь дорогущие номера себе закажешь, что-нибудь там, 777 бро, там еще что-то, да? Вот, ну, то есть такое, ты потратишь на это деньги и свое время, да? Но вот на это ты деньги и время не можешь потратить. Это все ерунда. И опять же, это все, мне кажется, укладывается в ту парадигму, что люди хотят там максимум дожить до пенсии, а дальше они не знают, что они хотят делать. Абсолютно не представляю себе, что они будут делать. В принципе, некоторые люди мне так об этом и говорят. Я не вижу в них как бы вот этой вот желания вообще как-то активно жить, хоть вообще что-то делать. И очень меня радуют наши некоторые пациенты, когда ты видишь, что человек с тобой активно работает и контактирует, и у него есть какая-то мысль за всеми его действиями. А это люди, которые чем-то очень сильно увлечены. Это люди с хобби, это люди, которые действительно сидят и это все тебе рассказывают и делают и все прочее. И ты говоришь, ну, конечно, стоит полечить инфаркт, чтобы дальше этим заниматься, правильно? Есть люди, которые так и говорят, курение — моя последняя радость. Мне так и хочется сказать, ну, мужик, ну, напрягись. Ну, найди себе другую радость в жизни, ну, работай над собой, ну. Просто здесь еще разница очень большая, мне кажется, поколений. Вот, вот
да,
серьезно.
Да.
Даже мое поколение, мне скоро 40, к моему возрасту мы все уже успели покурить, бросить, пить какие-то иногда запрещенные вещества, кто-то все это дело бросить, съездить в какие-то триты, ретриты, заниматься медитациями, посидеть вообще ни на чем, да, и это все уже к 40 годам мы переделали, сделали и поменяли несколько раз работу, свою деятельность и все прочее, да. То есть мы из одной крайности там перешли когда-то в какую-то другую крайность, да. И люди, которые вот начали курить в армии.
Да-да.
И до 60 курят. И ничего в них не меняется, в их мировоззрении.
Да, они
еще
на одной и той же работой чаще всего занимаются.
Ну, и в их мировоззрении ничего не меняется.
Живут. Да-да-да.
Ну, камон, у меня все друзья уже как бы по 5 раз все поменяли у себя в своем мировоззрении.
И это вот плохо, что вообще об этом должен кардиолог с людьми
говорить.
Ну,
так я им говорю уже даже не до того, как с ними случился инфаркт, а уже после этого. Я говорю, ну, вам придется что-то поменять, если вы хотите. Если вы не хотите, это вот тоже такой же вариант, да, когда мне говорят, я буду делать, что мне сказали. Я говорю, ну, так не получится, вам придется что-то вникнуть. Я вам сейчас вот это скажу, возможно, потом что-то в вашем состоянии поменяется, нам придется менять это. Вот если вы хотите, то мы будем делать. Если вы не хотите, не надо вообще приходить никаким врачам. Ну, не надо. Зачем вы тратите время и мое, и других пациентов, как бы, если вы со мной этого делать не будете? Ну, из разряда, я прихожу к вам с высоким холестерином, я говорю, вам надо начинать пить против него таблетки, человек говорит, я не хочу. Я говорю, и? А я не могу бороться со словом «не хочу».
А что они хотят от врача в таком случае?
Ну, я не знаю, сказать, предлагают? Наверное, чтобы я сказала им, что им это не надо. Я говорю, ну я вам все равно буду говорить, что вам это надо. У меня нет других методов исправить вам там давление или холестерин. Я вам просто говорю, надо принимать вот эти таблетки волшебные на самом деле. Если представить себе, насколько как бы наука шагнула за это время, что таблетки действуют сутки. Что их не надо принимать 5 раз в день, что они действительно эффективны, у них мало побочных эффектов, они там все на свете защищают там, и все прочее, они доступны по цене. И это было очень заметно, например, с украинскими беженцами, которые приезжают из страны, где все за деньги, медицина за деньги, и тут мы на них вываливаем наши блага и говорим, ну, вы даете в аптеку, у вас будет все со скидкой, там это 2,50 стоит, принимайте, или вот это вообще все бесплатно, да. Они, конечно, очень благодарны за это. То есть, а здесь просто люди, ну, я не знаю. Ну, поставьте мне еще один стенд, и все. Тервис и касса делает, знаешь, каждый в своей Digilugu может посмотреть счет,
да,
который
Дервис
и касса выставила там вот этому медицинскому учреждению, в которое человек обратился.
Угу.
Да, и я всегда это советую сделать, посмотреть то, что вам кажется, мы сделали за там 3 секунды или за один день, сколько это стоило. Давайте вы заплатите хотя бы 10% от этого, выходя из больницы. Хорошо, я не плачу, я не прошу, чтобы это стоило, там, если это стоит там 3-4 тысячи евро, наш обычный счет, да, то давайте вы заплатите 10%, 300 евро за наши стенты. Потом идите курите дальше. Через год опять придете. Но только давайте как бы вот, вот что-то такое, не 2,50, а вот такие цены как бы. Ну, и тогда уже будет другой разговор совсем. То есть, когда человек, может быть, задумается на тему того, что я иду покупаю пачку за 5 евро, или за 6, скуриваю ее за день и трачу столько денег, как бы, чтобы потом еще заплатить вот за это.
Да, да.
Ну, камон.
Курение становится, да, очень таким, очень, очень привилегированным поведением.
Да, так и есть.
А если говорить все же уже, допустим, про... Так, вернемся к отказу.
Да.
И к плюсам отказа. А, то есть, хорошо, человек курил-курил, потом бросил. Правда ли то, что у него сильно снизится риск инфаркта и закупорки сосудов, и... Правда ли то, что настолько сильно восстановится организм, что эти риски станут почти минимальными? Или как у здорового человека, который никогда не курил? Или все же нет? И сколько времени должно пройти?
Полностью не станет, по-моему, по каким-то сейчас у мужчин, естественно, чуть-чуть этот риск все равно снижается, это все равно прекращается такое воспаление этого в организме. Полностью он не приравнивается к некурящему человеку. У женщины, по-моему, через какое-то время, там, то ли через 5, то ли через 10 лет приравнивается.
Mm-hmm.
То есть у женщины более адаптивно в этом плане, но у женщин зато и больше рисков, если она курит.
Mm-hmm.
То есть все равно больше получается. То есть для женщин это как бы совсем нехорошая привычка.
А насколько, допустим, сильно компенсирует, возможно, вред от сигарет спорт?
Со спортом существует у научных людей называется U-зависимость.
Mm-hmm.
Да, это буква
да.
U. Mm-hmm. Это когда у тебя оптимальные тренировки, оптимальные нагрузки создают максимальный эффект. Отсутствие там спорта создает большие проблемы, и суперинтенсивный спорт создает такие же большие проблемы.
Mm-hmm.
Вот. Особенно, я так понимаю, что суперинтенсивно это вот как раз-таки все любители марафонов, еще чего-нибудь такого, они где-то вот, наверное, на Ю уже начинаются на втором этом конце, потому что это тоже стресс для организма, естественно. И у них тоже, кстати, там повышается риск атеросклероза. Вот. Безусловно, все это компенсирует. И если вы принимаете таблетки, снижаете что-то, там, давление, холестерин, но продолжаете курить, ну, понятно, что это лучше, чем ничего, как бы. Просто здесь все равно вы постоянно подпитываете это, подпитываете эту болезнь. Причем еще надо... ладно, хорошо, мы про сосуды, но у меня еще есть примеры же, это же легкие.
Ну, легкие, да.
И здесь вот на самом деле это всегда очень интересно, как работает генетическая лотерея. То есть к какому из врачу курильщик попадет первый?
Угу.
У кого-то реально ноги, а сердце мы не проверяли, потому что он уже не может так быстро ходить, чтобы догнать сердце до болей. Как бы он уже так только чуть-чуть ковыляет, и там уже бесполезно, как бы пока нет большого инфаркта, не надо вмешиваться. У кого-то это легкие, и это может быть там тяжелая обструктивная болезнь или рак легкого, да. У кого-то это первый голова. Ну, ты никогда не знаешь, какой из них это будет первый. Вот, и легкие, на самом деле, мне кажется, что...
Голова — это в смысле инсульт.
Ну, инсульт или там, не знаю, что, деменция. У легких же такое же повреждение происходит. И там-то вообще необратимые процессы. То есть, если здесь хоть как-то ты можешь там стенты ставить, еще что-то пытаться этот кровоток дать, то у легких ломается просто сам механизм передачи кислорода в ткань и в легкое, да, и отдача углекислого газа.
Это про обструктивную болезнь.
Да. И люди, по сути, становятся с обратным газовым составом крови. Это очень смешно наблюдать. Ну, не смешно, конечно, просто удивительно наблюдать. Думаешь, ничего себе. У человека, ну, грубо говоря, большая часть, да, в крови должна быть кислорода и чуть-чуть углекислого газа. Mm-hmm. А у него наоборот. Кислорода нет, а углекислого газа дофига, потому что эта мембрана не может отдать этот углекислый газ. И ты думаешь, ну вот как-то же живет, как анаэроб получается.
Жестокий медицинский юмор.
Жестокий медицинский юмор, но это так и есть. И когда люди говорят, что вот мне тяжело дышать, я говорю, конечно, вам будет тяжело дышать. А как вы можете заставить? Главное, ваш механизм передачи кислорода из воздуха в ваше тело нарушен. Мы не можем его туда передать. Как бы невозможно.
А вот как это нарушение происходит? То есть, во-первых, я понимаю, оно необратимое, то есть вылечить это никак. И оно тоже ведь очень-очень медленно, постепенно.
Оно медленно происходит, да.
С этой одышкой, с которой сталкиваются курильщики.
Смотри, эти легкие, они выглядят вот как этот, шоколадка Виспа. Mm-hmm. То есть это много таких маленьких пузырьков, mm-hmm. и вот на этом вот как бы, собственно, если взять этот пузырек, да, вот на этой вот стенке этого пузырька и происходит сам обмен.
Mm-hmm.
Чем больше этих пузырьков, соответственно, тем больше у тебя площадь этого обмена. И твоя задача какая? У тебя задача из воздуха взять эту молекулу кислорода и через вот эту тонюсенькую стеночку, она там прям буквально тонюсенькая, транспортировать ее вот на эту сторону и передать ее в кровь.
Угу.
А отсюда, наоборот, передать углекислый газ. А если ты сломала эту стенку, и у тебя уже площадь не там 1 квадратный метр, например, а, грубо говоря, там 10 квадратных сантиметров, и у тебя транспорт, то у вас же самого количества происходит через вот этот. Часть транспортируется, часть, естественно, нет, часть задерживается. И все, это ее не отстроишь. То есть все, она нарушена, это, по сути, такие дырки получаются. Как если у тебя мембрана, то вот у тебя дыры, как бы, и она не работает, эта мембрана, больше mm-hmm. все. И ты ничего не можешь с этим сделать.
А одышка, допустим, как у курильщиков, это вот первый, это первый признак?
Если ну, да, у них будет и одышка, и такое, как бы, у них mm-hmm. еще кашель курильщика, вот это вот mm-hmm. все, как бы.
То есть это уже начало того, что все будет ухудшаться.
Да, и потом вот оно у кого-то так появляется, у кого-то нет, как бы. Потом эти люди, как мы им помогаем? Мы им увеличиваем количество поступаемого кислорода. То есть, если в воздухе 21%, ну, давайте дадим им, чтобы у них было, там, например, 28% во вдыхаемой смеси. То есть, это надо, например, ему на ночь надевать кислород. Или днем, пока он ходит, он ходит там, с усиками кислорода, да? Угу. И на улицу он выходит с таким же, например, баллоном, как космонавт такой, и пошел. Угу. Не, они его на тележке, кстати, с собой возят. Очень часто он тяжелый. Вот. И вот они с этим живут. Вот. И спать им надо, например, для того, чтобы этот углекислый газ транспортировать обратно в воздух, да, выдыхать, грубо говоря, они спят с такой маской, которая им помогает это делать. Ну, прекрасное существование, правда? Вот, предположим, тебе 65 лет, ты вышел на пенсию, тебе не надо наконец-то ходить на работу, у тебя дети выросли.
Ты можешь поехать в отпуск,
ты можешь поехать в отпуск. Нет, давай ковыряй с одной ногой, там, я не знаю, с этой кислородной штукой, как бы, и, ну, слушай, ну, вот реально, качество жизни.
Да.
Качество жизни начинается вот такое. И ты просто задаешь этим вопросом, а зачем? И это даже, это я говорю про пенсионеров, а этих же людей бывает так, что, вот, например, там это люди там 59 лет.
Mm-hmm.
Я им тоже говорю, вот смотрите, вам будет 59, вы еще не вышли на пенсию, вам не дадут эту пенсию, да? А вы будете жить на пособие по инвалидности. На эти деньги, которые дает вам государство, на там крошечные совсем эти деньги, да? И что это будет за жизнь? Что? Ну, это печально, понимаешь? Это просто mm-hmm. печально. Вы сами это делаете для того, чтобы ну, вот так вот быть, как бы. И мне кажется, об этом реально надо думать уже в 30-40, что вот как раз-таки для того, чтобы, как мы сейчас все там откладываем деньги там во вторую ступень, в третью ступень, наконец-то начали, да, ну, как-то думать про это. Ну, так вот, пожалуйста, точно так же. А как ты проведешь эти годы? Вот тебе исполнилось 65 лет. Предположим, ты прекратил работать, хотя я в это не верю, конечно, но предположим. Ну? Ну, так а ты должен быть здоровым для того, чтобы жить такую жизнь, которую ты хочешь, чтобы мочь вообще хоть что-то делать, а не умирать, ходить как бы. Ну.
А вот, кстати, на тему еще деменции. Ты упомянула слово деменция, и вот мне кажется, сейчас так много про нее говорят, и мне кажется, что еще люди примерно нашего возраста сейчас могут там замечать какие-то признаки уже деменции у своих бабушек, дедушек, и, ну, просто у меня полно знакомых моего возраста, которые как раз-таки сейчас с этим сталкиваются, с деменции, как она связана с курением, и как она связана с сосудами.
Ну, это точно так же, как атеросклероз. Маленькие mm-hmm. сосуды в голове повреждаются точно так же, и если там произошел потом большая какая-то катастрофа, когда большой сосуд закрылся, да, там остаются точно так же, ну, грубо говоря, мертвая ткань, которая там на какой-то восстанавливается, но не настолько. И это все вот ведет к таким, там, ну, и давление точно так же. То есть это просто вот повреждение этих сосудов. Mm-hmm. И оно вот приводит такое. Люди это не замечают, но это печально. Как бы.
И это может тоже довольно рано начинаться ведь.
Ну, часть, видимо, безусловно, может начинаться. Но в основном это болезнь, вот, которая именно от атеросклероза, это уже больше такая совсем пожилых, там, 80, mm-hmm. но раньше, mm-hmm. ну, у кого-то это в 70 появляется, то есть, ну...
Ну, вот да, это тоже, что, чего можно было бы избежать, если бы вести другой образ жизни.
Безусловно, например. Безусловно. Плюс еще, как бы, вот опять же, если, видишь, у нас же организм целый, у нас же сосуды везде, и мы очень много занимаемся, несмотря на то, что мы лечим сердце, мы очень много занимаемся почками, почечной функцией, и несмотря на то, что мы не нефрологи, потому что от этого зависит, как реагируют наши лекарства. Mm-hmm. То есть как только, ну, это же оно проходит все через почку тоже в том числе, и если у тебя снижена функция почек, мы начинаем mm-hmm. там убирать дозы, какие-то лекарства вообще нельзя использовать, как бы, и вот это все как бы такой же замкнутый круг. И это повреждает их повышенное давление, собственно, один из показателей, что давление влияет плохо на человека, это вот, собственно, когда у него начинает нарушаться функция почки.
Mm-hmm.
Вот, и точно так же атеросклероз. То есть это вот все вместе, и оно везде как бы.
Mm-hmm. Ну да, оно же, по сути, как бы со всеми органами и с движением органов связано.
О чем и речь? Это все органы, которые вот так кровоснабжаются.
Mm-hmm. Ну, то есть я понимаю, что, допустим, в случае с мужчинами, что важно для них сейчас, это мочеполовая система.
Абсолютно, эрекция точно так же, как бы. Mm-hmm. Ну, там маленькие сосуды, у них точно такая же, по сути, получается, наполнение, да, происходит при раскрытии этих сосудов. И угу. это вот сама функция этих сосудов, как и в сердце, точно так же, когда на какой-то стимул у тебя должно произойти максимальное раскрытие этих сосудов. В нашем случае, например, если ты побежал, да,
угу.
вот, или там тебя испугали, у тебя адреналин, и ты должен на это среагировать. Но то же самое при эрекции. Вот у тебя стимул, боже, какая женщина со мной, вот. Угу. И вот у тебя уже начинается как бы эрекция. Ну, а если у тебя не работает этот механизм?
Mm-hmm.
То есть у тебя сосуды сломаны, у них это тоже это сломано, и вот, пожалуйста, происходят проблемы. То есть, ну, про это много говорят, на самом деле, естественно, про это говорить сложно с пациентами, особенно, ну, представь, вот мне 40 лет, я прихожу и начинаю спрашивать там 65-летнего мужчину, там, ну, обычно я даже и не спрашиваю такие вещи, но иногда люди сами спрашивают, как бы, что можно, какая у меня будет половая жизнь и все прочее. Вот, но вообще это, конечно же, проблема. То есть люди просто не говорят об этом, и мы сами не знаем.
В общем, у меня такое ощущение, что если бы я сейчас курила, что я бы бросила еще раз, и еще раз, и еще раз после этого разговора, потому что на самом деле столько всего, что заставляет сильно подумать о том, как ну, ты вообще живешь, и про свою ответственность.
На самом деле, это действительно очень простая вещь, которая ничего не требует от человека, на самом деле. Вот все остальное требует.
Mm-hmm.
То есть даже для таблеток ты должен все-таки прикладывать какое-то положительное, ну, грубо говоря, в плюс действие, ты должен, ну, там, не знаю, позвонить врачу и его выписать эту таблетку, да, вспомнить про это, принять ее утром, не забыть, брать с собой в путешествие и все. А от курения надо просто отказаться. И ты тогда становишься абсолютно свободным. У тебя ничего больше не надо. Все, ты живешь такой же жизнью, как ты и жил. Ты, как бы, вот этот вот наоборот, минус убираешь, который ты делал это все. Ты ничего не делаешь, у тебя тоже сам такая же точно жизнь, абсолютно точно такая.
Я подтверждаю, да, даже лучше.
Даже лучше, вот именно mm-hmm. что, да. И это при том, что если бы там был бы хоть какой-то такой, знаешь, положительный эффект, вот какой-то мы бы такие, ну вот ради этого, конечно. Но не знаю, ну вот как у алкоголя все-таки, ну есть хоть какой-то маленький положительный эффект, он все-таки обладает вот этим социальным, как бы, ну и у нас, окей, в культуре да. это тоже да. есть. То в курении, как бы, в итоге получается, что нету.
Да, это правда. Ну, это причем особенно понимаешь, когда ты уже отказался от сигарет, или когда,
да.
или когда ты хорошо поработал со своей психологией и понял, насколько это бессмысленная палочка, и потом, отказавшись, понимаешь это на 100%, что вся жизнь остается прежней просто без этого сильнейшего риска.
Абсолютно, абсолютно. И оно дорогое,
угу.
и, в общем-то, получается одни плюсы.
Да.
И плюс, когда ты, вот, на самом деле, очень заметно, когда ты попадаешь в страну, где много курят, я могу сказать, что это прям очень бросается в глаза на улице, что люди курят. Mm-hmm. То есть, ну, вот страны, где еще нет таких вот этих запретов,
да,
как бы.
Да.
И ты понимаешь, насколько, как бы, вот это работает, методы, которые принимает государство для ограничения, да, насколько это меняет культуру вообще. То есть ты уже идешь по улице, смотришь, человек курит.
С удивлением, да.
Да, рядом с детьми. Вот. То есть ты у нас такого уже вот массово не увидишь.
Да.
И это прям очень хорошо влияет.
Ну, это перестает быть такой нормой, со знаком плюс,
да. Да, это наоборот становится таким, типа, ну, зачем вы это делаете? Ну, хорошо, там, конечно, пришли там вейпы и все прочее, что тоже как бы проблематично, но...
Да.
Хотя бы не это.
Спасибо вот. Тебе большое, Ольга. Кстати, про вейпы я поговорю обязательно в следующих сериях да, своего подкаста. Он называется «Дофамин и никотин» и выходит на платформе talkabout.ee. До встречи!